Барьер, запирающий порт, расстроил Вуко. Он осмотрел его очень тщательно и понял, что часть запоров не вкопана в дно, а просто поставлена на якорь. А значит, их можно будет демонтировать и открыть проход. Также он исследовал устройство оборонительного бастиона, совершенно игнорируя стражу. Баллисту, поставленную на поворотной платформе с натянутой тетивой и накрученными канатами. Ряды копий с глиняными емкостями чуть пониже наконечников и кучи керамических гранат с длинными ухватами из шнуров. Умелый метатель наверняка был бы в состоянии бросить такой кувшинчик в борт корабля, плывущего на середине реки. Он еще осмотрелся на пристани, после чего поднялся высоко вверх и несколькими взмахами крыльев послал себя вдоль течения Драгорины, пока та не стала изогнутой серебряной лентой в синеватом полумраке под ним. Там и сям во тьме виднелись грозди оранжевых искорок. Люди и животные. Однако странным было то, что они собирались в горах, глубоко в лесной чаще. Не на скалах или подле реки. Пока что он не проверял, поскольку спешил. Сначала должен был узнать. Поэтому гнал вперед, разрезая воздух, словно призрачный нетопырь, с тяжелым сердцем, исполненным худших предчувствий. Дорога была невыносимо долгой, хотя внизу река велась, будто старая змея, он же резал воздушные потоки напрямик, словно истребитель. Появились тучи, затянули горизонт, а он завалился на крыло и спустился вниз, потом помчался вдоль течения, между горами и стенами ущелья. Небольшие соединенные между собой озерца промелькнули внизу за пару секунд ртутным проблеском. Потом было несколько широких витков реки, и, наконец, он оказался над большим озером, которое пролетело отчаянным броском за минуту, над серединой начиная притормаживать крыльями. Потому что все увидел уже издалека. Дом огня стоял черный и опустевший. Две деревянные башни сожжены и превратились в переплетение черных обугленных бревен. Ворота были повреждены, а чуть дальше из воды торчали три волчьих головы над затопленными кораблями. И нигде он не видел теплого оранжевого отсвета, тела живого человека. Люди огня исчезли все до одного. Мужчины, женщины и дети, даже животные. Дворище было частично разграблено и стояло совершенно пустое. Он влетел на площадь и некоторое время метался там, как настоящий нетопырь, пойманный в ловушку, приседая на галереях и подоконниках, и вполз в большой зал, где застал только перевернутую мебель и погасший очаг. Не нашел ничего, ни внутри крепости, ни вокруг, ни живых, ни мертвых. Ничего. Должно быть, после появились рассказы, как у опустошенного двора огня над озером явился жуткий демон, похожий на железное лицо с большими кожистыми крыльями, издающий вопли жалости и гнева, а потом рванул в небо и исчез. Он должен доставить сообщение и не имеет понятия, как он должен им это сказать. Усталость упала на него, только когда он высунулся из маски и упал коленями на каменный пол. Чувствовал, что лицо его одеревенело, конечности трясутся от боли и измождения, а к тому же его сводит судорогами, одной за другой, в самых странных местах. Он даже не подозревал, что там у него есть мышцы. Фьёльсвин поддержал Драккайнена и сразу же подал ему металлический кубок. Напиток был холодным, отрезвляющим, с запахом фруктов и наверняка содержал витамины. Вуко опорожнил его в два глотка, после чего отбросил прочь, вырвал из рук норвежца кувшин и принялся пить дальше, пока не погасил жажду. А потом сидел, тяжело дыша.
«Нет нужды тратить энергию на возвращение», — пояснил Фьёльсвин. «Это не самолет. Когда окажешься на месте и выяснишь, что нужно, можешь прервать транс. Призрак развеется, а ты окажешься в башне».
«Этого в инструкции не было», — ответил Драккайнен.
«Помоги мне встать. Я должен сказать своим людям, что двор огня пал».
Норвежец на миг прикрыл глаза и закусил губу.
«Все? Все до одного?»
«Не знаю. Я не нашел трупы».
Они выслушали Драккайнена с побледневшими неподвижными лицами, после чего каждый отреагировал по-своему, хотя все скорее сдержанно. Варфнер встал, пнул стену и боднул ее, после так и остался, прислонившись к ней лбом. Сильфана замерла на стуле, белая как полотно, с блестящими от слез глазами, и закусила губу. Спалли вышел, и за стеной послышался его рык ярости, а потом несколько ударов кулаком в что-то твердое. Рюнальди обнял голову руками, осторожно, словно та была треснувшим кувшином. Оперся локтями на стол и застыл, так не в силах шевельнуться. Филар прикрыл кулак ладонью, приблизил его к губам и смотрел на друзей сочувственно. Остальные мрачно молчали. Воцарилась обессиливающая траурная тишина. Все уже было сказано. Теперь можно было лишь сидеть и смотреть на мир, искалеченный потерей, в котором невозможно будет жить и в котором нет причин что-либо делать. Дырявый, искалеченный мир, который утратил какой-либо смысл. Драккайнен молчал вместе со всеми, крутя в голове свой план, а вернее то, что от него осталось, и прикидывал, что же теперь делать. С циничной тактической точки зрения он потерял и своих людей. Даже если они сконцентрируются на месте, морали уже не вернут. Потерять весь клан для них было куда хуже, чем потерять близких родственников. Одним взмахом они лишились не только родных, любимых и детей, лишились культуры, самости и места на земле. Последние люди огня. Четверо. Конец. Он и сам понимал, что подвел их, и теперь прикидывал, что бы почувствовал он сам, когда бы не дамбы и барьеры, выстраиваемые в его голове цифраль. Он обещал им помощь, тем временем же вверг их в резню, в полное уничтожение. Поскольку блокада эмоций действовала, он не ощущал почти ничего, просто осознавал факты.
«И не было трупов?» — спросила вдруг Сильфана глухим, чужим голосом. «Внутри стен? В озере? Во дворе?»
«Ни одного», — покачал он головой.
«А прикованных и сожженных?»
«Тоже не было. Меня это удивило больше всего. Может, Ван Дикен сумел заманить всех песней богов, как заманивал детей? Как-то я видел тех, кого он взял в плен. Они шли безвольно, словно угорелые.
Это могло бы случиться с небольшим поселением, с сотней воинов, но не с домом огня, который занимает целый клан. Они пытались так сделать еще прошлой осенью. Рога наших жрецов заглушали их зов, а потом мы отгоняли змеев огнем и камнями с катапульт, которые бьют на 500 шагов, — жестко ответил Варфнер.
«Мой брат не уступил бы им дома огня без боя», — заявила Сильфана горячо. — «Там всюду должно бы быть множество трупов, даже если бы часть из них захватили в плен. Змеи не погребают мертвых, а уж тем более врагов».
Снова установилась тишина. Продолжалась так довольно долго.
— «Ты был на главной площади? На той, большой?»
— наконец прервала ее Сильфана с каким-то непонятным напором.
— «Я прошелся по всей крепости. Куда только сумел пробраться».
«Как она выглядела? Была ровной?»
«Ну, как это ровной? Выглядела как площадь. Не понимаю».
«Никакого углубления? Ямы? Открытых подземелий?»
«Нет. Только сняли все надстройки и крыши и свалили их под стену», — вспоминал Драккайнен. «Потом это сожгли, и я даже думал, что была это крыша амбара. Но и там не было мертвых».
Грюнальди вдруг поднял голову, глядя на Сильфану.
«Он открыл чертову штольню? вывел всех в горы?»
Она медленно кивнула.
«В сожженную берлогу».
«Что такое сожженная берлога?» — спросил Драккайнен, пытаясь говорить как можно спокойней. «О чем вы говорите?